«Закурить есть?» — спросил голос у его ноги. Он отпрянул, наступил кому-то на руку. «Воды быстрее!» — раздался повелительный голос, словно человек думал, что, взяв новичка на храпа, можно из него все выжать. «Закурить есть?» «Нет», — сказал он тихо, — «у меня вообще ничего нет». И почувствовал, как вокруг него, подобно клубам дыма, сгустилась враждебность. Он снова пошевелился. «Осторожно, ведро!» — сказал кто-то. Вот откуда шло зловоние. Священник замер, ожидая, что привыкнет к темноте. Дождь на улице затихал. Капли барабанили реже, гром удалялся. Теперь можно было сосчитать до 40 между вспышкой молнии и раскатами. Значит, как уверяет, гроза отошла на 40 миль. Полпути до моря и полпути до гор. Священник стал шарить ногой, ища где бы сесть. Но здесь, видимо, совсем не было места. Когда молния снова блеснула, он увидел гамаки в углу двора. «Поесть не найдется?» — спросил голос. А так он не отвечал, повторил. «Поесть не найдется?» «Нет». «Деньги есть?» — спросил другой голос. «Нет». Вдруг в нескольких шагах от себя он услышал тихий стон женщины. «Нельзя ли потише?» — проговорил усталый голос. Снова возня и приглушенные восклицания. Он с ужасом понял, что даже в этой тьме, в тесноте, люди предавались наслаждению. Тогда он снова пошарил ногой и стал дюйм за дюймом протискаться к решетке. Человеческие голоса звучали на фоне непрерывного жужжания, словно маленький электромотор гудел в заданном ритме. Когда на миг возникала тишина, он был громче человеческого дыхания. Это были москиты. Священник подвинулся метр на полтора к решетке, и его глаза стали различать голову. Они казались развешанными тывками. Видимо, небо прояснилось. «Кто вы?» — спросил чей-то голос. Он не ответил, ощутив панический страх, попятился и вдруг оказался у стены, противоположной входу. Рука его наткнулась на мокрые камни. Камера была не более 12 футов в длину. Он понял, что сидеть можно, только поджав под себя ноги. К нему прислонился старик. Священник почувствовал, как он стар, потому, насколько невесомы были его кости и слабо дыхание. Это мог быть человек, либо начинающий жить, либо уходящий из жизни. Но тут едва ли мог бы оказаться ребенок. «Это ты, Катарина?» — вдруг спросил старик. Его дыхание превратилось в долгий, терпеливый вздох, словно он ждет долгий, может ждать без конца. «Нет, это не Катарина», — сказал священник. Едва он заговорил, как внезапно все затихли, прислушиваясь, будто он говорил о чем-то важном. Потом снова возобновил возня и разговор. Однако звук собственного голоса и общение с живым человеком успокоили священника. «Конечно, вы не могли быть ею», — продолжал старик. «Я не думал, что это она. Она никогда не придет. Это ваша жена. Да что вы, у меня нет жены. Вы сказали, Катарина. Это моя дочь». Все смолкли, прислушиваясь, кроме тех двух, что в тихомолку предавались исступленным наслаждениям. «Наверное, ее сюда не пустят». «Она никогда не станет пытаться», — сказал старик голосом, полным безнадежности. Ноги священника, на которых он сидел, стали ныть. «Если вы ее любите», — сказал он, — где-то в куче темных тел снова вскрикнула женщина. Последний крик протеста и страсти. «Во всем виноваты священники», — сказал старик. «Священники?» «Священники». «Но почему?» «Священники». «Дед спятил», — сказал у его ног голос. «Что толку его спрашивать?» «Это ты, Катарина?» — снова спросил старик и добавил. «Я знаю, что это не ты. Я просто спрашиваю». «Мне нужно подать жалобу», — продолжал голос. «Человек должен защищать свою честь, верно?» «Я ничего не понимаю в чести. Я был в кафе, а тот тип подошел и сказал: „Твоя мать шлюха“. Я ничего не ответил. Он был при оружии. Но мне оставалось только выждать. Он пил слишком много пива. Я знал, что он будет пить. И когда он накачался и вышел, я направился за ним. У меня была бутылка, и я разбил ее об стену. Ружья с собой у меня не было. Его семейство имеет руку у шефа полиции. А то бы я сюда не попал». «Это ужасно. Убить человека. Вы говорите, словно священник». «Священники во всем виноваты», — сказал старик. «В этом вы правы». «Что он хочет этим сказать?» «Стойте обращать внимание на такого старикана. Я вам хочу кое-что рассказать». «Они отняли у него дочь», — произнес женский голос. «Как? Она была незаконорожденной. Они поступили правильно». При слове «незаконорожденной» его сердце мучительно жалось, словно у влюбленного, при котором случайно говорили о цветке, чье название созвучно с именем любимой. «Незаконорожденная» — это слово наполнило его горькой радостью. Оно сделалось ближе ему, его девочку. Он, казалось, видел ее, беззащитную, под деревом у свалки. «Незаконорожденная?» — переспросил он, будто повторяя имя, с нежностью, которую прятал за безразличие. «Они сказали, что он не годится в отцы. Ну, конечно, когда священники бежали, ей пришлось уехать к нему. Куда ей было еще деваться?» Это прозвучало как счастливый конец. А потом она добавила. Разумеется, дочь ненавидела его. Так ее научили. Он представил себе тонкие поджатые губы образованных женщин. Что она тут делала? А почему старик в тюрьме? У него нашли распятие. Зловоние от ведра все усиливалось, мрак окружал их, словно глухая стена, и было слышно, как кто-то справлял нужду. Струя звенела по жестяным стенкам ведра. «Священники не должны так поступать», — сказал он. «Разумеется, они поступили правильно. Это же смертный грех». «Неправильно было внушать и ненависть к отцу. Они знают, что правильно. Значит, это были дурные священники. Грех был покрыт, их долг учить добру, любви. Вы не знаете, что правильно, а священники знают». После минутного колебания он отчетливо произнес: «Я сам священник». Похоже, это был конец. Надеяться было не на что. Итак, десятилетие охоты за ним пришло к концу. Вокруг воцарилось молчание. Эта тюрьма очень напоминала мир, полный похоти, преступлений и горестной любви. Смрад его достигал небес, но священник понял, что, несмотря ни на что, здесь можно обрести покой, если знаешь ясно, что времени почти не осталось. «Священник?» — произнесла, наконец, женщина. — Да. — Они знают? — Пока нет. Он почувствовал, что кто-то тронул его за рукав. — Вам не следовало говорить этого нам, — сказал голос. — Здесь отец люди всякого сорта. Убийцы. Тот, кто рассказал ему о своем преступлении, сказал: — Ты зря обо мне так думаешь. Но если я убил человека, это не значит, что я... Со всех сторон зашептались... А тот же голос горечи продолжал: «Я не доносчик. Просто когда тебе говорят, твоя мать шлюха...» «Никому не надо на меня доносить», — сказал священник. «Это грех. Когда наступит день, они сами дознаются». «Вас расстреляют, отец», — сказал женский голос. «Конечно. И вы не боитесь?» «Разумеется, боюсь». Из того угла, где занимались любовью, раздался новый голос. Он звучал уверенно и убежденно. «Мужчина не должен бояться таких вещей». «Не должен? Миг боли. Что еще? Этого все равно не избежать». «И все же я боюсь», — сказал священник. «Зубная боль хуже. Не каждому дано быть смелым». «Все вы верующие такие», — сказал голос презрения. «Христианство делает вас трусами». «Возможно, вы и правы. Но поймите, я плохой священник и плохой человек», — и добавил засмущенно смешком. «Мне трудно умирать в состоянии смертного греха». «Вот что я говорил. Вера в Бога делает трусов». У голоса слышалось торжество, будто он что-то доказал. «Ну и что?» — сказал священник. «А то, что лучше не верить и быть смелым?» «Понимаю. Так-так. Конечно, если было можно поверить, что губернатора и полиции нет на свете, что эта тюрьма вовсе не тюрьма, а сад, каким бы смелым мы стали?» «Ерунда!» «Но если нам ясно, что тюрьма — это тюрьма, а губернатор на своем месте, несомненно, существует, какой толк с того, что мы сделаемся смелым на час-другой?» «Никто не скажет, что это тюрьма, не тюрьма. Вот как? Вы так думаете?» «Вижу, что вы не слушали политических речей». Ноги священника отчаянно ныли, ступни свела судорога, и чтобы прекратить, она лоб шевелиться, но он не мог этого сделать. Полночь еще не наступила. До рассвета оставались бесконечно долгие часы. «Подумать только», — сказала женщина вдруг, — «здесь среди нас мученик». Священник не мог сдержать смеха. «Не думаю», — сказал он, — «чтобы мученик не похож на меня». Вдруг он посерьезнел и, вспомнив слова Марии, что будет нехорошо, если из-за него станут глумиться над церковью, продолжал. «Мученики и святые люди. Неверно думать, что они мученики лишь потому, что погибли. Нет. Говорю вам, что я нахожусь в состоянии смертного греха. Я совершил то, о чем могу только сказать шепотом, в исповедальне». Когда он говорил, все слушали внимательно, словно он произносил проповедь в церкви. Он задавался вопросом, где сейчас сидит его неотвратимый Иуда, но не мог его опознать с такой уверенностью, как в лесной хижине. Им овладела великая и необъяснимая нежность к обитателям этой тюрьмы. На ум ему пришли слова: «Так возлюбил Бог мир». И он сказал: «Никогда, дети мои, вы не должны думать, будто святые мученики похожи на меня. Меня надо называть по-другому. Я слышал, как вы меня называли. Запойный поп. Я здесь потому, что у меня в кармане нашли бутылку бренди». Он попытался освободить свои ноги. Судорога прошла. Теперь они онемели. Не ощущали ничего. Все равно. Ему не придется долго ими пользоваться.
Старик все ворчал, и мысль священника вернулась к Бригитте. Мир был понятен ей к врачу, черный рентгеновский снимок. Он отчаянно хотел спасти ее, но знал приговор хирурга. Болезнь неизлечима. Женский голос покровительственно сказал: «Немного выпить, отец, это не так важно». Он подумал: «Почему эта женщина здесь? Может быть, за то, что у нее дома нашли икону?» У нее был нудный, настойчивый тон благочестивой дамы. «Так глупо с этими иконками. Почему не сжечь их? В них нет необходимости». «Я ведь не только пьяница», — сказал он строго. Судьба набожных женщин всегда внушала ему тревогу. Они, как политики, жили иллюзиями. Он боялся за них. Так часто они встречали смерть с несокрушимой самоуверенностью, совсем лишенной любви. Следовало, насколько возможно, освобождать их от сентиментальных понятий о добре. «У меня есть ребенок», — сказал он твердо. Какая достойная женщина. Голос его мраке продолжал оправдывать его. Он не мог уловить ее слов, понял только, что она говорит ему о благоразумном разбойнике. «Дитя мое», — сказал он, — «разбойник покаялся, а я нет». Он вспомнил, как Бригитта вошла в хижину, ее темный, злой, понимающий взгляд и солнце за ее спиной. «Я не умею каяться». Это была правда. Он утратил эту способность. Он не мог сказать себе, что хотел, чтобы его грех никогда не был, потому что сам грех казался ему сейчас таким ничтожным. И он любил плод этого греха. Он нуждался в исповеднике, который может провести его через мрачные пути, ведущий к ужасу, сожалению и раскаянию. Теперь женщина молчала. Он подумал, не был ли он слишком резок с ней. Если ее вере помогало убеждение, что он мученик, но он отбросил эту мысль. Правда прежде всего. Он слегка пошевелился и спросил: «Светать скоро будет?» «К 4, в 5, — отозвался мужчина. «Откуда мы можем знать, отец? Часов у нас нет». «Вы здесь давно?» 3 недели. «И вас все время держат под замком?» «Нет, нас выводит вместе двор». Он подумал, вот когда обнаружит, кто я, если не раньше. Ведь наверняка один из них поспешит донести. Он долго раздумал и в конце концов объявил: «За меня обещали награду. 500-600 песо, кажется». Сказав это, он замолк. Он не мог толкать кого-то на предательство. Это значит соблазнять его на грех. Но в то же время, если здесь был доносчик, то почему этому несчастному лишиться награды? Совершить такой ужасный грех, можно сказать, убийство, и не иметь награды в этом мире. Это несправедливо, думал. «Здесь никому не нужны их проклятые деньги», — сказал голос. Снова необычайное чувство нежности охватило его. Он был просто преступником в обществе других преступников. У него возникло ощущение товарищества, которое он никогда не знал прежде, когда благочестивые люди целовали его руки в черной перчатке. Голос набожной женщины зазвучал истерически. «Глупо говорить им это! Вы не знаете, отец, что это за публика? Воры, убийцы!» «Ну а вы почему здесь?» — зло спросил какой-то голос. «У меня дома были хорошие книги», — заявил она с невыносимой гордостью. Ему не удалось поколебать ее самодовольство. «Они есть не только тут», — сказал. «Хорошие книги?»
Он усмехнулся.
«Да нет. Воры, убийцы. Если бы у вас было больше опыта, дитя мое, вы бы знали, что есть вещи похуже».
Старик, по-видимому, погрузился в тяжелый сон. Голова его склонилась на плечо священника, и он недовольно бормотал. Один Бог знает, как нелегко было двигаться в этом помещении. Но, казалось, трудность возрастала по мере того, как длилась ночь и затекали ноги. Он не мог шевельнуть теперь плечом, чтобы не пробудить старика к еще одной мучительной ночи, ждавшей его. «Да», — подумал священник, — «его обокрали, такие, как я. Это лишь справедливо, что я терплю неудобства». Он сидел молча, неподвижно, прислоняясь к сырой стене с поджатыми ногами, которые потеряли чувствительность, как у прокаженного. Москиты продолжали звенеть. Отгонять их, махая руками, было бессмысленно. Они заполняли всю камеру, словно стихия. Кто-то, как старик, заснул и храпел, издавая забавный звук удовольствия, словно человек, который хорошо закусил и выпил, и теперь дремлет после сытного обеда. Священник пытался определить, который час, сколько времени прошло с того момента, когда он встретил на площади бродягу. Вероятно, около полуночи.
впереди такие же долгие часы. Разумеется, это конец, но в то же время надо быть готовым ко всему, даже к побегу. Если Бог хочет, чтобы он спасся, он вырвет его из-под залпа в миг расстрела. Но Бог милосерд. Есть, конечно, только одна причина, которая могла бы побудить Бога лишить его своего покоя, если только покой вообще существует. Он должен остаться, чтобы послужить для спасения души своей или других. Но какой толк мог быть теперь от него? Он в положении беглеца. Пойти в деревню, чтобы это стоило кому-нибудь жизни, быть может, не покаявшимся и пребывающим в смертном грехе, он не смел. Не погибнет ли душа просто потому, что он упрям, горд и не смиряется с поражением? В литургии он давно уже не мог служить. Вина нет. Все оно пошло в глотку шефа полиции. Все было бесконечно сложно. Смерти он все еще боялся, а к утру этот страх возрос. Однако она начинала манить его своей простотой. Набожная женщина шептала у него над ухом. Она была как старшая рядом с ним. «Отец, вы примете мою исповедь», — говорила она. «Милое дитя, здесь это совершенно невозможно. Как мы сможем сохранить тайну? Я так давно не исповедовалась. Прочтите покаянную молитву. Нужно, милый, надеяться на Божие снисхождение. Я не отказываюсь пострадать. Ну что ж, вот вы и здесь. Это пустяки. Утром моя сестра принесет деньги и заплатит за меня штраф». Где-то у дальней стены снова началась любовная игра. Об этом легко было догадаться. Послышалось движение, сдавленное дыхание, а потом стон. «Почему вы их не остановите?» — громко с гневом сказала набожная женщина. «Скоты, животные!» «Зачем вам каяться в таком состоянии? Но это мерзость!» «Не думайте так, это опасно, потому что однажды мы обнаруживаем, что в наших грехах есть немало прекрасного». «Прекрасно», — сказал он с отвращением. «Здесь, в этой камере, когда вокруг посторонний». «Немало прекрасного. Святые говорят о красоте страдания. Мы с вами не святые. Страдание для нас только мерзость, смрад, теснота и боль. А для них в их углу — это прекрасно. Нужно многому научиться, чтобы видеть вещи глазами святого. Святой обретает тонкое чувство прекрасного и может смотреть сверху вниз на убогие вкусы невежд. Но мы себе этого позволить не можем. Ведь это смертный грех. Как знать, быть может. Но я, видите ли, плохой священник. Я знаю по опыту, как много прекрасного увлек за собой сатана, когда пал. Никто никогда не говорил, что падшие ангелы были отвратительными существами. Нет, они были молниеносными и светлыми. Снова послышался стон, полный невыносимого наслаждения. «Остановите их», — сказала женщина, — «это безобразие». Он почувствовал, как пальцы схватили его колени и сказал: «Мы здесь все сокамерники. Я в данный момент... желание пить у меня больше, чем жажда Бога. Это тоже грех». «Теперь я вижу, что вы плохой священник», — сказала женщина. «Сперва я не верила, а теперь верю. Вы сочувствуете этим скотам. Если бы ваш епископ слышал...» «О, епископ давно уехал». Он подумал о старце, который жил сейчас в столице, в одном из тех безобразных благочестивых домов, наполненных иконами и религиозными картинами, служившим литургии по воскресеньям на одном из соборных алтарей. «Когда я выберусь отсюда, я напишу». Он не мог удержать смеха. Она не понимала, как все переменилось. «Если епископ получит письмо, — сказал он, — ему будет интересно узнать, что я остался в живых». Потом он снова стал серьезным. Пожалеть ее было куда труднее, чем метиса, который преследовал в лесу неделю назад. Ее случай был тяжелее. Того еще можно было оправдать из-за бедности, лихорадки, бесчисленных унижений. «Постарайтесь не сердиться, — сказал он. — Вместо этого помолитесь за меня. Чем скорее вы погибнете, тем лучше». В темноте он не мог видеть ее, но было достаточно лиц, приходивших ему на память из прежних дней, которые обладали таким же голосом. Когда внимательно рассматриваешь мужчину или женщину, их всегда становится жалко, потому что в них есть нечто от образа и подобия Божия. Когда видишь морщинки в углах глаз, линию рта, волосы, человека нельзя ненавидеть. Ненависть всего лишь недостаток воображения. Он вновь почувствовал огромную ответственность за эту женщину. Она сказала: «Люди вроде вас и отца Хосе делают истинную религию мишенью насмешек». Ее тоже, как и метиса, извиняло многое. Он представил себе гостиную, в которой она проводила дни в кресле-качалке, в окружении семейных фотографий и в полном одиночестве. «Вы ведь не замужем?» — спросил он мягко. «Откуда вам это известно? И у вас никогда не было призвания к монашеству?» «Мне не поверили», — сказал он с горечью. «Бедная женщина», — подумал он, — «у нее ничего нет, совсем ничего». Если бы найти нужные слова. С чувством безнадежности он откинулся к стене, стараясь не разбудить старика. Но нужные слова никогда не приходили ему в голову. А сейчас ему было труднее, чем прежде, найти подход к человеку. В прежние дни он знал бы, что сказать ей, совсем не испытывая жалости, а рассеянно отделаясь одной-двумя банальностями. Теперь он чувствовал себя неспособным на такое. Он был преступником и говорил с преступниками. Он опять допустил ошибку, пытаясь разрушить ее самодовольство. Можно было просто предоставить ей видеть в нем мученика. Он закрыл глаза и сразу же увидел сон. Он стоит у двери, барабаня в нее, прося убежища, но никто не отвечает. Было слово, пароль, которое могло бы его спасти, но он его забыл. В отчаянии он перебирал: сыр, ребенок, Калифорния, превосходительство, молоко, Веракрус. Ноги у него подогнулись, он опустился у двери. Потом он понял, зачем хотел войти. Его вовсе не преследовали, это была ошибка. Его девочка лежала при смерти. Это был дом врача. Он заколотил дверь и крикнул: «Пусть я не знаю нужного слова, есть ли у вас сердце?» Девочка умирала и смотрела на него взрослыми, понимающими глазами. «Ты животное», — сказала она. Вскрикнул он, проснулся. Он не мог заснуть больше, чем на пару секунд, потому что женщина все еще толковала ему о призвании, которое было отвергнуто. «Ведь это вас мучает?» — спросил он. «Так страдать лучше, чем быть счастливой монахиней». Сказав это, он сразу подумал. Глупое замечание. Какой в нем смысл? Почему я не в состоянии сказать ей что-то, что она сохранит в памяти? Он собрался с силами. Место это очень похоже на весь мир. Люди урывают мгновение для любовных утех, а гордость жмется и хмурится рядом. И на что не оставалось времени? И к тому же всегдашняя мысль о побеге. Заснуть он уже не мог. Он снова торговался с Богом. На сей раз, если он убежит из тюрьмы, то убежит совсем. Переправится на север, через границу. Бегство было бы настолько невероятным, что если оно удастся, его следует считать явным знаком, указанием, что он больше приносил вреда своим примером, чем пользы, изредка принимая исповеди. Старик зашевелился у него на плече. Вокруг них все еще ночь. Всюду было так же темно, часы нигде не били, нельзя было понять, сколько прошло времени. Его течение отмечалось только звуком, когда кто-то мочился. Вдруг он заметил, что различает чье-то лицо, потом еще одно. Он уже начал забывать, что когда-нибудь наступит новый день, как люди забывают, что когда-нибудь придет смерть. Она приходит внезапно, в скрипе тормозов или со свистом в воздухе. Постепенно все голоса превратились в лица. Никаких открытий это не принесло. Исповедальный приучает определять по голосу отвислую губу, убегающий подбородок или фальшивый, искренний, слишком честный глаз. В нескольких шагах от себя он увидел набожную женщину, забывшуюся тяжелым сном. Чопорный рот открыт, прочные зубы, словно надгробие. Увидел старика, хвастливого человека в углу, и его женщину, расхристанно спящую поперек его колен. Сейчас, когда наступил день, бодрствовал лишь он один. Да еще маленький мальчик, индеец, который сидел, скрестив ноги у двери, с выражением любопытства и радости, словно никогда не бывал в такой приятной компании. По ту сторону двора стала видна противоположная побеленная стена. Священник начал читать покаянные молитвы, но он не мог вложить в это сердце. Грех его ощущался не так ясно, как смерть. «Одна пуля, — думал он, — почти наверняка попадет в сердце. Должен быть хоть один хороший стрелок в команде. Жизнь покинет его в долю секунды, — так обычно выражаются. Однако всю ночь он осознавал, что время зависит от передвижения света, но часов не было, и свет оставался неизменным. На самом деле никто не знает, какой долгой может быть секунда. Она может длиться все чистилище или вечно. Почему-то он вспомнил человека, умиравшего от рака, которому он отпускал грехи. Родные закрывались платками, так нестерпимо было исходившее от него зловоние. Нет, он не святой. В мире нет ничего столь уродливого, как смерть. «Монтес!» — крикнул голос со двора.
Он оперся на свою затекшую ногу. «Костюм теперь ни на что не похож», — подумал он автоматически. Был перепачкан, пропит запахом тюремного пола и запахом сокамерников. Священник приобрел его с большим трудом, большим риском в магазине внизу у реки, прикинувшись мелким фермером, который хочет пофорсить. Потом он вспомнил, что костюмы ему послужат уже недолго. Эта мысль причинила ему странную боль, словно перед ним захлопнулась дверь последнего дома. «Монтес!» — нетерпеливо повторил голос. Священник вспомнил, что сейчас это его имя. Он отвел глаза от своего погибшего костюма и увидел, что сержант отпер дверь камеры. «Ко мне, Монтес!» Он осторожно прислонил голову старика к сырой стене и попытался встать. Но ноги не повиновались ему. «Ты что, собираешься спать всю ночь?» — ехидно заметил сержант. Что-то привело его раздражение. Он уже не был дружелюбным, как накануне. Он пнул ногой человека, спящего у двери. «Пошли! Вставайте все! Выходите! Во двор!» Повиновался только мальчик-индеец. Он выскользнул, сохраняя выражение невозмутимого счастья. Сержант недовольно заворчал. «Грязные собаки! Они что, думают, мы будем их мыть? Ты, Монтес!» Жизнь вернулась в ноги вместе с болью. Священник дотащился до двери. Двор вяло пробуждался к жизни. Люди стояли в очереди к единственному крану, где они ополаскивали лица. Человек в куртке и штанах сидел на земле, чистя винтовку. «Идите во двор мываться!» — заорал сержант. Однако, когда священник вышел, он грубо остановил его. «К тебе это, Монтес, не относится». «Почему?» «Насчет тебя у нас другой план», — сказал сержант. Священник стоял, ожидая, пока его товарищи по камере выходили во двор. Один за другим они миновали его. Он смотрел не на их лица, а на ноги, стоя у двери, словно живое искушение для них. Никто не произнес ни слова. Прошаркали женские ноги в черных туфлях на стоптанных низких каблуках. Его охватило чувство собственной никчемности. Не поднимая глаз, он шепнул: «Молитесь за меня». «Что ты сказал, Монтес?» Солгать было невозможно. Он ощутил себя, как будто прошедшее десятилетие истощил весь запас его лживости. «Ты что сказал?» Ее ноги в туфлях остановились. «Он попросил милостыню», — произнес женский голос и добавил безжалостно. «Ему следовало бы быть умнее. У меня для него ничего нет». Затем она, шаркая, побрела во двор. «Хорошо спалось, Монтес?» — насмешливо спросил сержант. «Не очень». «А ты на что рассчитывал? Это научит тебя любить бренди, так ведь?» «Да», — он думал, — «долго будет тянуться эта волынка». «Так, если ты тратишь все свои деньги на бренди, тебе придется немного поработать, чтобы оправдать ночлег. Сходи в камеру за ведрами, да смотри, не расплескай их, здесь и так вонь». «А куда их потом отнести?» Сержант указал на дверь уборной за краном. «Когда кончишь, доложишь», — сказал сержант и пошел назад во двор, выкрикивая приказы. Священник нагнулся и взял ведро. Ведра были полные, очень тяжелые. Он пошел через двор, сгибаясь от тяжести. Пот заливал ему глаза. Он протер их и увидел одно за другим в очереди к крану знакомые лица. Заложники. Здесь был Мигуэль. Он помнил, как его уводили. Его мать плакала, помнила усталую злость лейтенанта и солнечный восход. Они тоже его заметили. Он опустил тяжелое ведро и посмотрел на них. Если бы он их не узнал, это было похоже на намек, мольбу, просьбу, чтобы они продолжали страдать, а ему дали спастись. Мигуэль был избит. Под глазом у него виднелся кровоподтек. Мухи жужжали вокруг него, как вокруг боков мула. Потом очередь двинулась дальше. Они проходили мимо него, опустив головы, их сменили незнакомые ему люди. «Боже», — молился он про себя, — «пошли им кого-нибудь более достойного, за кого они могли бы страдать». Ему казалось дьявольской насмешкой, что они приносили себя в жертву за священника-пьяницу, у которого есть незаконный ребенок. Солдат в штанах сидел с ружьем между ног, обрезая ногти и обкусывая заусенцы. Странным образом священник ощутил одиночество от того, что они не подали вида, что знает его. Уборной была яма, накрытая двумя досками, где мог стать один человек. Священник опорожнил ведро и вернулся через двор к рядам камер. Их было шесть. Одно за другим он выносил ведра. Один раз ему пришлось остановиться, потому что его стошнило. Шлеп, шлеп, туда, сюда, через двор. Он приблизился к последней камере. В ней кто-то был. У стены лежал человек. Утреннее солнце освещало его ноги. Мухи жужжали вокруг наблеванной на полу кучи. Глаза открылись и следили за священником, нагнувшимся к ведру. Выступали два клыка. Священник поспешил и заплескал пол. «Обождите минутку», — сказал Метис ворчливо фамильярным тоном. «Вы не должны здесь этим заниматься», — и пояснил гордо. «Я не заключенный, я гость». Священник сделал извиняющийся жест, говорить он боялся, и снова сделал движение. «Обождите», — потребовал Метис. «Идите сюда». Священник упорно стоял на месте, полуотвернувшись у двери. «Идите сюда», — сказал Метис. «Вы заключенный, так ведь? А я гость губернатора. Вы что, хотите, чтобы я кликнул полицейского? Тогда делайте, что говорят. Идите сюда». Казалось, это была Божья воля, окончательная. Он приблизился с ведром в руке и, стоя подле большой плоской голой ступни Метиса, а Метис смотрел на него из темного угла, спрашивая резко и тревожно. «Что вы здесь делаете?» «Убираю». «Вам понятно, о чем я толкую?» «Меня поймали с бутылкой бренди», — ответил священник, стараясь говорить громким голосом. «Я узнал вас», — сказал Метис. «Не мог глазам поверить, но когда вы заговорили...» «Не думаю...» «Это голос того священника», — сказал Метис с отвращением. Он напоминал пса, встретившего чужака. Он невольно ощетинился. Толстый большой палец враждебно пошевелился. Священник поставил ведро. «Ты пьян», — возразил он безнадежно. «Пиво, пиво», — отозвался Метис. «Ничего, кроме пива. Они обещали мне все самое лучшее, но им нельзя доверять. Думать, я не знаю, что припрятано у их шефа. Мне нужно вылить ведро». «Только сделайте шаг, я закричу. Мне надо хорошенько подумать», — жалобно проговорил он. Священник ждал. Ему ничего больше не оставалось. Он мог рассчитывать только на милость победителя. Глупое выражение, потому что эти лихорадочные глаза никогда не знали, что такое милость. Во всяком случае, он был избавлен от унизительных просьб. «Видите», — пустился Метис в подробное объяснение, — «я здесь удобно устроился». Он небрежно пошевелил желтыми пальцами ног рядом с блевотиной. «Хорошая жатва, пиво, компания, и крыша не протекает. Может, мне не говорить, что потом будет. Меня выбросит, как собаку. Как собаку?» Голос его зазвучал визгливо, возмущенно. «За что вас взяли? Вот что я хочу знать. Это нечестно по отношению ко мне. Где-то мое дело разыскать вас, так? Кого наградят, если вас уже забрали? Не удивлюсь, если это ублюдка сержанта». Он горько задумался. «Никому нельзя доверять в наше время». «Наградят краснорубашечника», — сказал священник. «Краснорубашечника? Он меня арестовал». «Матерь Божия!» — воскликнул Метис. «У них есть связь у губернатора». Он умоляюще поднял глаза. «Вы грамотный человек. Посоветуйте, что делать». «Это было бы убийство», — сказал священник. «Смертный грех». «Да я не о том. Мне нужна награда. Понимаете, покуда они не знают, мне здесь вполне хорошо. Может же человек отдохнуть пару недель? Вы ведь все равно не сможете далеко убежать. Лучше выдать вас не тут, где-нибудь в городе. Думаю, тогда никто не сможет претендовать. Бедняку приходится глядеть в оба», — добавил он с досадой. «Наверное», — заметил священник, — «они в этом случае дадут вам что-нибудь». «Что-нибудь», — воскликнул Метис, приподнявшись, пытаясь встать. «А почему не все?» «В чем дело?» — раздался голос сержанта. Он стоял в дверях, залитый солнечным светом, и глядел внутрь. «Он попросил, чтобы я смыл его кучу», — медленно ответил священник. «Но я сказал, что вы мне не приказывали». «Он гость», — ответил сержант. «Он имеет право. Делай, что он говорит». Метис самодовольно ухмыльнулся. «Можно еще бутылочку, сержант?» «Пока еще рано. Ты должен сначала смотреть город». Священник поднял ведро и пошел назад через двор, оставляя их спорящими. У него было ощущение, словно в спину ему нацелено дуло. Он вошел в уборную и опорожнил ведро. Потом снова вышел на солнце. Теперь дуло направлено было ему в грудь. Он стоял и видел, как оба спорили в дверях камеры. Он шел через двор. Они наблюдали, как он идет. «Ты говоришь, что у тебя разлилась желчь. С утра ты плохо видишь», — сказал сержант. «Тогда сам чисть за собой свою блевотину, если не делаешь свою работу». Метис с унылым лукавством подмигнул священнику за спиной сержанта. Теперь, когда непосредственный страх прошел, священник чувствовал только сожаление. Бог решил. Он должен продолжать жить, выбирать, действовать на собственный страх и риск, строить планы.
Ему понадобилось еще полчаса, чтобы закончить уборку камер, выплескивая ведро воды на пол каждый. Он видел, как исчезла набожная дама, словно ее и не было. Ушла через ворота, где ее ждала сестра с деньгами для штрафа. Обе они были закутаны в черные шали и походили на вещи, купленные на рынке. Вещи твердые, сухие, подержанные. Затем он доложил сержанту, который проверил камеры, обругал его и велел лить больше воды. Потом сержанту все это вдруг надоело, и он сказал, что можно идти к шефу за разрешением на освобождение. Священник прождался час на лавке у двери шефа, наблюдая, как часовой задумчиво шагает взад-вперед под палящим солнцем.
Когда полицейский наконец ввел его, за столом сидел не шеф, а лейтенант. Священник стоял рядом с собственной фотографией на стене и ждал. Один раз он быстро, нервно взглянул на мятую старую газетную вырезку и с облегчением подумал. Теперь он не тот, что прежде. Каким несносным существом, наверное, он был в те дни. И однако тогда он был сравнительно чист. Вот еще одна тайна. Ему казалось, что те простительные грехи, нетерпение, мелкая ложь, гордыня, упущенные возможности делать добро — больше отдаляют от благодати, чем самые тяжкие грехи. Кроме того, тогда, когда он был чист, он не испытывал любви никому. Теперь падение научили его. «Убрал он камеры?» — спросил лейтенант. Он не поднимал глаз от бумаг и продолжал. «Скажите сержанту, мне нужно 20 человек с прочищенными винтовками. Даю 2 минуты». Он уставился на священника с отсутствующим взглядом. «Ну, чего ты ждешь?» «Разрешение уйти, ваше превосходительство». «Я не превосходительство. Научись называть вещи своими именами». «Ты здесь раньше бывал?» — спросил он резко. «Никогда». «Твоя фамилия Монтес. За последние дни мне часто попадались люди с этой фамилией. Это все твои родственники?» Он пристально всматривался на него, словно что-то вспоминая. «Мой двоюродный брат был расстрелян в Концепсоне», — поспешно ответил священник. «Не по моей вине. Я только хотел сказать, что мы похожи. Наши отцы были близнецами. Они родились друг за дружкой. Наверное, вашему превосходительству показалось, насколько я помню, он на тебя не был похож. Высокий, худой, узкие плечи. Наверное, только родственники считали», — быстро сказал священник. «Впрочем, я ведь видел его только раз». Казалось, какая-то мысль тревожила лейтенанта, когда он сидел задумчиво, постукивая смуглыми индейскими пальцами по страницам. «Куда ты пойдешь? Бог знает. Все вы такие. Никак не усвоить той истины, что Бог не знает ничего». Какой-то маленький комочек жизни, похожий на зернышко головни, бежал по странице перед ним. Он раздавил его пальцем и сказал: «У тебя не было денег на штраф?» И взглянул еще раз на букашку, суетящуюся среди листьев в поиске убежища. В этой жаре жизнь не прекращалась. «Не было. На что собираешься жить?» «Поищу, наверное, какую-нибудь работу». «Ты становишься слишком стар для работы». Он вдруг сунул руку в карман и вытащил монету в 5 песо. «Вот», — сказал он, — «убирайся, и чтобы я больше не видел твоей рожи. Запомни». Священник зажал в кулак монету. «Стоимость заказной обедни». Он сказал изумленный: «Вы хороший человек». Четвертое. Было еще раннее утро, когда он переправился через реку и вышел весь мокрый на другой берег. Он не рассчитывал кого-нибудь здесь встретить. Бунгало, сарай с жестяной кровлей, матч для флага. Он был убежден, что все англичане на закате спускают флаг с пением «Боже, храни короля». Он осторожно обогнул угол сарая, тронул дверь. Она легко поддалась.
Он снова оказался в том темном помещении, где уже бывал. Сколько с тех пор прошло месяц, он не имел представления, только помнил, что тогда сезон дождей ожидался еще не скоро. Теперь же он начинал входить в силу. Через неделю пересечь горы можно будет только на самолете. Священник стал шарить ногой вокруг себя. Он так проголодался, что даже несколько бананов были бы теперь лучше, чем ничего. Он не ел 2 дня. Но здесь никого не было. Ни души. Видимо, он попал сюда в тот день, когда бананы уже сплавили по реке. Он стоял у двери, пытаясь вспомнить, что говорила ему девочка об азбуке Морзе, ее окне. На той стороне мертвенно-белого пыльного двора луч солнца высветил москитный полог. Внезапно он вспомнил о пустом складе. Он тревожно прислушался. Кругом ни звука. День здесь еще не начинался. Не слышны были первые сонные шарканьи туфель под цементным полом. Собаки еще не скреблась, как обычно, в дверь. Не стучала легкая рука. Ничего этого не было. Который час? Давно ли рассвело? Определить было невозможно. Время тянулось бесконечно. Оно так напряглось, что казалось, вот-вот треснет. В конце концов, наверное, не очень рано. 6-7. Он понял, как рассчитывал на эту девочку. Она была единственным существом, которое смогла бы ему помочь, не подвергая себя опасности. Если в ближайшие дни он не переберется через горы, он пропал. С таким же успехом можно было выдать себя полиции. Потому что как пережить сезон дождей, не имея никого, кто рискнул бы дать ему пищу и кров? Было бы лучше, быстрее, если бы его опознали в полиции неделю назад. Насколько это было бы проще? И вдруг он услышал звук. Словно манящая надежда воскресла вновь. Кто-то царапался и повизгивал. Здесь это означало наступление утра. Звук жизни. Он жадно ждал, стоя в дверях. И тут он увидел. Через двор тащилась псина, жалкое существо с обвисшими ушами. Она волочила раненую или сломанную ногу и скулила. Что-то случилось с ее хребтом. Двигалась она очень медленно. У нее можно было пересчитать все ребра, как у скелета в музее природоведения. Было очевидно, что она давно не ела. Ее бросили. В отличие от него, у нее тлела какая-то надежда. Надежда — это инстинкт, только человеческий рассудок может убить ее. Животные никогда не отчаиваются. Наблюдая, как тащится раненое животное, он почувствовал, что здесь что-то стряслось. Несколько дней, а может быть, неделю назад. Он смотрел на один из привычных признаков наступающего утра, такой же, как пение птиц в более счастливых краях. Собака дотащилась до двери веранды и начала скрестись одной лапой, странно распластавшись у порога. Нос ее приник к щели. Казалось, она принюхивается к непривычному запаху пустых комнат. Потом она нетерпеливо заскулила и вильнула хвостом, будто услышала внутри какое-то движение. Потом завыла. Священник не мог больше этого вынести. Теперь он знал, что все это значит. Теперь он мог сам во всем удостовериться. Он вышел во двор. Животное повернулось. Породина сторожевого пса и залаяла на него. Он был не тем, кто ей нужен. Ей нужны были те, к кому она привыкла. Она хотела, чтобы вернулось прошлое. Священник заглянул в окно. Наверное, это была комната девочки. Оттуда все было вынесено, кроме поломанных или ненужных вещей. Остались картонная коробка, набитая рваной бумагой, и колченогий стульчик. По беленой стене торчал огромный гвоздь. Наверное, на нем висело зеркало или картина. На полу сломанный рожок для обуви. Собака, рыча, тащилась по веранде. Инстинкт похож на чувство долга, и очень легко можно спутать с верностью. Священник избавился от собаки, отступив из тени дома на солнце. Псина не могла последовать за ним достаточно быстро. Потом он толкнул дверь, и она открылась. Запереть ее никто не позаботился. На стене висела старая шкура аллигатора, неумело снятая и плохо высушенная. Он услышал позади сопение и обернулся. Собака переступила 2 лапами через порог. Но теперь, когда он оказался в доме, не обращал на него внимания. Он был здесь хозяином, а ее занимали запахи, которые шли со всех сторон. Она втащилась, хлюпая носом. Священник открыл левую дверь. Вероятно, это была спальня. В углу валялась куча старых пузырьков из-под лекарств. На дне некоторых осталось немного жидкости яркой окраски. Здесь были лекарства от головной боли, от желудочной болезни, лекарства, которые принимают до и после еды. Должно быть, тут кто-то очень был болен, раз ему понадобилось столько лекарств. Здесь был слобанный гребень и катышек с чёсных волос. очень светлых, побелевших от пыли. Тут жила ее мать. Никто иной, как она, с облегчением подумал он. Он прошел в другую комнату, окно которой с москитным пологом выходило на пустынную, медленно текущую реку. Это была гостиная. Хозяева оставили тут фанерный столик для игры в карты, купленный за несколько шиллингов. Его не стоило брать с собой, куда бы они одни отправлялись. Может быть, мать ее умирала, размышляла? Наверное, убрали свой урожай и уехали в столицу, где была больница. Он прошел в следующую комнату. Это была та самая, что он видел со двора. Комната девочки. С печальным любопытством он вытряхнул рваные бумаги из картонной коробки. Он чувствовал себя, словно делает уборку в доме покойника и решает, что было бы слишком больно сохранить. Прямым поводом американской войны за независимость было так называемое «бостонское чаепитие», прочел. Это, по-видимому, была часть сочинения, старательно переписанного большими четкими буквами. Но настоящей причиной, слово было написано с ошибками, зачеркнуто и переписано, было правильно ли облагать налогом тех, кто не имел представителей в парламенте. Очевидно, это был черновик. Слишком много в нем было исправлений. Он вытащил наугад другой клочок бумаги. Там речь шла о людях, называвшихся Виги и Тори. Слова ему незнакомые. Что-то вроде пыльной тряпки плюхнуло с крыши во двор. Это был гриф. «Если 5 человек, — читал он, — выкашивает за 3 дня лук, 4 акра, сколько скостит 2 человека за 1 день?» Под вопросом была проведена аккуратная черта и шли ряды цифр, безнадежно запутанных, так как ответа не выходило. Скомканная выброшенная бумага говорила о жаре и раздражении. Он очень ясно представил себе девочку, как она решительно разделывается с задачей, ее четкое лицо с 2 заколотыми косичками. Он вспомнил, с какой готовностью она поклялась вечно ненавидеть любого, кто причинит ему зло. И вспомнил, как его собственная дочь заигрывала с ним, сидя на свалке. Он плотно закрыл за собой дверь, словно боялся, что кто-то убежит. Он слышал, как где-то заворчала собака, и, пройдя туда, оказался в комнате, которая прежде была кухней. Псина лежала, как полуживая, и скалила свои притупившиеся зубы над костью. Через москитную сетку окна смотрело лицо индейца. Словно его повесили на солнце, темное, морщинистое, отталкивающее. Он уставился на кость, как будто хотел отнять ее. Увидев, что священник появился на кухне, он сразу же исчез. Словно его и не было, оставив священника в пустом доме. Тот тоже воззрился на кость. На ней еще оставалось порядочно мясо. Рой мух вился в нескольких дюймах от носа собаки. И теперь, когда исчез индеец, она пристально смотрела на священника. И тот и другой были ее конкурентами. Священник приблизился на шаг другой и дважды топнул. «Пошла, пошла», — сказал он, махая руками. Но псин не шевелилась, навалившись на кость. Все сопротивление, какое осталось в ее больном теле, выражалось в желтых глазах и оскаленных зубах собаки. Это напоминало ненависть на смертном одре. Священник осторожно придвинулся. Он еще не осознал, что животное не способно прыгнуть. Мы всегда представляем себе собаку подвижной. Но это существо, как любой искалеченный человек, было способно только думать. Можно было даже видеть эти мысли. Голод, надежду, ненависть, застывшие в зрачках. Священник потянулся к кости, и мухи жужжа поднялись. Животное замерло, наблюдая. «Ну-ну», — сказал он заискивающе. Он сделал слабый манящий жест в воздухе, животное оглянулось. Потом священник повернулся и сделал вид, что уходит, оставляя кость. Он тихонько напевал слова из службы, старательно изображая, что ему до кости нет дела. Затем быстро повернулся. Тщетно. Собака внимательно следила за его хитрым маневром. На миг его охватил гнев. Чего доброго эта полумертвая сука завладеет единственной пищей? Он выругался. Простонародные выражения подхвачены на митингах. В других обстоятельствах он бы удивился, как легко эти слова слетают у него с языка. Внезапно на него напал смех. Вот оно, величие человека, спорить с собакой из-за кости. Когда он засмеялся, псина прижала уши, и кончики зашевелились. Словно она понимала, но он не почувствовал жалости. Ее жизнь не имела никакой ценности в сравнении с человеческой. Он оглянулся, ища чем бы бросить в собаку. Но в комнате не было почти ничего, кроме кости. И кто знает, может быть, она оставлена специально для этой собаки. Ему представилось, что девочка, когда уезжала с больной матерью и бестолковым отцом, позаботилась об этом. У него сложилось впечатление, что ей всегда приходилось думать за них. Для своей цели он не мог найти ничего лучшего, кроме сломанной овощной корзинки из проволоки. Он снова надвинулся на собаку и слегка ударил ее по морде. Она лязгнула по корзинке своими старыми стертыми зубами, но с места не двинулась. Он ударил ее сильнее, и она вцепилась в сетку, ему пришлось вырывать ее. Он бил снова и снова, пока не понял, что собака вообще не может двигаться без крайних усилий. Она была не в состоянии избегать его ударов, ни оставить кость. Ей просто приходилось терпеть, и в промежутках между ударами он видел ее глаза желтые, испуганные, горящие злобой. Тогда он переменил тактику, использовал корзинку как своего рода намордник, ограждаясь ей от зубов, мгновенно наклонился и завладел костью. Собака пыталась ее удержать, но потом выпустила. Он убрал корзинку и отпрянул. Животное тщетно пыталось двинуться за ним, но потом опустился на пол. Священник выиграл сражение. Кость была у него. Собака больше не пыталась рычать. Он оторвал зубами клочок сырого мяса и стал жевать. Никогда никакая пища не казалась ему такой вкусной. И теперь, когда он на миг обрел счастье, в нем проснулась легкая жалость. «Я съем досюда», — подумал он, — «а остальное оставлю ей». Он мысленно наметил границу на кости и отгрыз еще. Тошнота, которую он ощущал уже несколько часов, стала проходить, и осталось обычное чувство голода. Он ел, а собака наблюдала за ним. Сейчас, когда схватка кончилась, в ней уже не осталось злобы. Хвост ее постукал по полу, выражая надежды и вопрос. Священник доел до того места, которое наметил, но теперь ему казалось, что его прежний голод был пустяком. Настоящий голод он ощутил только сейчас. Человеку нужен больше, чем собаке. Он оставит ей клочок мяса на конце кости. Но когда наступил этот момент, он съел его тоже. В конце концов, у собаки есть зубы. Пусть глодает саму кость. Он бросил к собачьей морде кость и вышел из кухни. Еще раз он обошел пустые комнаты. Ничто, ни сломанный рожок для обуви, ни пузырьки из лекарств, ни сочинения по истории американской войны за независимость не объяснял ему, почему они уехали. Он вышел на веранду и через щель в половицах увидел книгу, упавшую на землю. Она лежала между грубо сложными кирпичными столбиками фундамента, который поднимал дом над термитной тропой. Он уже многие месяцы не держал в руках книги. Книга лежала здесь, между столбиками, словно обетование, что наступят лучшие времена, напоминая о том, что жизнь продолжается в частных домах, где есть радиоприемники, книжные полки, кровать на ночь застилают, и на обеденный стол кладут скатерть. Он опустился на колени и достал книгу. Внезапно он понял, что когда в один прекрасный день долгая борьба кончится, и он пересечет в горах границу штата, в конце концов можно будет жить нормально. Это была английская книга. Но от лет, проведенных в американской семинарии, у него еще сохранилось достаточно знаний языка, чтобы читать ее, хотя и с некоторым трудом. Даже если бы он не мог понять ни слова, все-таки это была книга. Называлась она «Драгоценности длиной в 5 слов. Сокровищница английской поэзии». И на титуле штемпель. В награду далее шло имя Coral Fellows, вписанное чернилами, за отличные сочинения по-английскому, 3-й класс. Там же был расплывшийся герб с грифоном, дубовыми листьями и латинским девизом. И штампованная подпись Генри Беклея, бакалавра искусств и ректора частной фирмы по заочному обучению. Священник сел на ступеньках веранды. Вокруг была тишина. Жизнь покинула банановую плантацию, если не считать грифа, который еще не отказался от надежды. Никакого индейца, казалось, здесь не было, и в помине. «После еды, — думал священник с печальной усмешкой, — недурно почитать». Он открыл книгу наугад. Корел, вот как звали ту девочку. Он подумал о магазинах в Веракрусе, в которых полно хрупких и твердых драгоценностей, которые почему-то полагалось дарить девочкам после первого причастия. Он читал. «Я здесь, оставив позади гнездовье, цапли длинный, меж трав сверкая по пути, чтоб прошуршать в долину». Стихотворение было очень туманным, полным слов, напоминавших эсперанто. И это английской поэзии, подумал, как странно. В тех немногих стихах, которые он знал, говорилось главным образом о страданиях, раскаянии, надежде. Эти стихи кончались философской ноткой. «Приходят люди и уходят, а я вовеки остаюсь». Банальное и фальшивое «вовеки» несколько удивило его. Такого рода стихи не должны попадать в детские руки. Через двор пролетел гриф, печальное пыльное существо. Время от времени он вяло поднимался с земли и плюхался ярдов через 20. Священник читал. «Вернись, вернись, сквозь ропот волн, с тоской кричал он в ночь. Прощу шотландца твоего, о дочь моя, о дочь!» Это произвело на него большее впечатление, хотя, вероятно, и такие стихи были неподходящими для детей. В словах чужого языка он ощутил голос подлинного страдания и повторил про себя, сидя на жаре в одиночестве, последние строки. «О, дочь моя, о, дочь!» Казалось, слова несли в себе все, что переживал он сам — раскаяние, тоску и несчастную любовь. Странная вещь. С тех пор, как он провел ночь в душной набитой камере, он попал в безлюдный мир, словно умер еще там, когда на его плече покоилась голова старика, и теперь он скитается в преддверии ада, потому что не был недостаточно добрым, недостаточно дурным. Жизнь больше не существовала. Дело было не только в банановой станции. Сейчас, когда начиналась гроза, и он спешил под укрытие, он наверняка знал, что не найдет здесь ничего, совсем ничего. В неровных вспышках молнии возникали дрожащие хижины, а потом снова исчезали в грохочущем мраке. Однако дождь еще не начался. Он несся с залива Кампечи сплошной пеленой, методически покрывая весь штат пять за пятью. Священнику казалось, что он слышал этот мощный шум катившийся к горам, которые были теперь так близки. Всего миль 20. Он подошел к крайней хижине. Дверь была открыта, и при вспышках молнии он, как и ожидал, увидел, что там никого нет. Только куча маиса, в котором шевелилась неясная тень, вероятно, крыса. Он кинулся в другую хижину. Там то же самое, маис и больше ничего. Казалось, всякая человеческая жизнь исчезала при его приближении, словно некто определил, что отныне он останется один, абсолютно один. Пока он так стоял, дождь наконец достиг поляны. Он показался из леса, словно густая белая пелена, и двигался дальше. Это напоминало противника, который производил газовую атаку на всю территорию, так, чтобы никто не спасся. Дождь захватывал пространство, задерживался там ровно столько, сколько бы задержался противник, который вынул секундомер и знает с точностью до минуты предел выносливости легких. Крыша недолго выдерживала натиск дождя, и вскоре он прорвался через нее, прутья гнулись под тяжестью воды, и они расходились. Дождь проникал через несколько отверстий, низвергаясь в черные дымоходы. Затем напор воды прекратился, с крыш капало, а ливень уходил дальше, и вспышки молнии по его краям были подобны канонаде с флангов. Через несколько минут ливень достигнет гор. Еще пара таких гроз, и они станут непроходимыми. За день ходьбы священник очень устал. Он отыскал клочок сухой земли и сел. При вспышках молнии ему была видна поляна.
Это напоминало перемирие, но не полное. Для мира нужны люди. Его одиночество таило в себе угрозу чего-то надвигающегося. Ему вдруг почему-то вспомнился дождливый день в американский семинарий. Окна библиотеки запотели, работало центральное отопление. Высокие стеллажи с мирно стоящими книгами. И какой-то юноша из Тосконы выводил пальцем на стекле свои инициалы. Вот это был мир. Он смотрел на все это со стороны, не мог поверить, что когда-нибудь это вернется. Свою нынешнюю жизнь он создал сам, и теперь она состояла из этих пустых, развалившихся хижин, удаляющейся грозы и нового приступа страха. Страха, потому что он осознал, что он здесь не один. Кто-то осторожно двигался снаружи. Вскоре шаги остановились. Он, застыв, ждал, а с потолка продолжало капать. Ему подумал, что это метис рыскает вокруг города в поисках возможности выдать его, на сей раз наверняка. Из-за двери хижины на него смотрело лицо, и тут же исчезло. Лицо пожилой женщины, но у индейца никогда не разберешь возраст. Быть может, ей было не более 20. Он встал и вышел наружу. Фигура в тяжелой мешковатой юбке бросилась бежать от него. Метнулись ее темные, тяжелые косы. Очевидно, его одиночество суждено было нарушаться только этими неуловимыми лицами. Существ, которые словно явились из каменного века, и вмиг туда скрывались. Его охватило что-то вроде мрачного раздражения. Ей не следовало убегать. Он кинулся за ней через поляну, шлепая по лужам, но она бессовестно испугалась и растворилась в лесу у него на глазах. Искать ее там было нелепо, и он вернулся в ближайшую хижину. Это была не та хижина, в которой он укрывался прежде, но она тоже была пустой. Что стряслось с этими людьми? Он прекрасно знал, что их более-менее первобытные поселения были лишь временными. Индейцы обрабатывают клочок земли, а когда почва истощится, они просто уходят. Они не имеют понятия о себе обороте. Однако, когда они уходят, они всегда забирают мои с собой. Все это больше походило на бегство от врага или болезни. Он слышал о таких бегствах. В случаях эпидемии самым ужасным было то, что они разносили болезнь всюду, где появлялись. Порой в панике они становились, как мухи, бьющиеся в стекло, но тайком, никому не давая себе знать, втихомолку. Он уныло вернулся и стал смотреть на поляну, и увидел, что она пробирается к хижине, где он укрылся. Он позвал ее строгим голосом, и она, снова спотыкаясь, бросилась к лесу. Ее неуклюжий бег напоминал ему птицу, которая притворяется, что у нее перебито крыло. Он двинулся за ней, и она, не добежав до деревьев, остановилась и взглянула на него. Он медленно направился к другой хижине, оглянулся. Она следовала на расстоянии, пристально следя за ним. Снова она напомнила ему какого-то зверя или птицу, проникнутых недоверием. Он шел прямо к хижине. Где-то вдали блеснула молния, но гром был еле слышен. Небо очищалось, и проглянула луна. Внезапно до него донесся странный неестественный крик, и, оглянувшись, он увидел, что женщина поворачивает к лесу, потом она споткнулась, всплеснула руками, опустилась на землю, как птица, которая приносит себя в жертву. Теперь он с уверенностью ощущал, что в хижине было что-то для нее ценное. Наверное, спрятанный среди маиса, и, не обращая на нее внимания, он вошел внутрь. Сейчас, когда прекратили вспышки молнии, он не мог ничего разглядеть. Он шарил под ногами, пока не коснулся связки маиса. Снаружи приближались осторожные шаги. Он начал щупать. Возможно, тут была спрятана еда. Сухой шелест листьев, капающая вода и осторожные шаги — все это напоминало тихие звуки домашней работы. И тут его рука нащупала лицо. Теперь это не могло его испугать. Под пальцами находилось человеческое существо. Он нащупал тело. Это был ребенок, лежавший совершенно неподвижно под его руками. На пороге при свете луны неясно обрисовывалось лицо женщины. Страх, по-видимому, парализовал ее, хотя точно это понять было невозможно. Он подумал: «Я должен вынести его наружу, чтобы посмотреть». Это был мальчик лет 3, бессильно свисшая удлиненная головка с копной черных волос. Он был без сознания, но еще жив. Священник чувствовал едва заметное дыхание ребенка. Он подумал, что ребенок болен, потом поднял руку и увидел, что тот был не в поту, а в крови.
Ужас и отвращение охватили его. Всюду насилие. Будет ли этому конец? Что произошло? Резко спросил он женщину. Казалось, что во всем этом штате одни люди находились в полной зависимости от произвола других. Женщина опустилась на колени в 2-3 шагах, следя за его руками. Она немного знала по-испански, потому что ответила «Американо». На ребенке было что-то вроде коричневой цельнотканной рубахи. Он закатил ее до шеи, в 3 местах у него были огнестрельные раны. Жизнь уходила из него с каждой минутой. По существу уже ничего нельзя было поделать. Но нужно было попробовать. «Воды», — сказал он женщине. «Воды!» Она, видимо, не понимала и, сидя на корточках, смотрела на священника. Он, конечно, легко мог ошибиться, думая, что раз ее глаза ничего не выражают, она не испытывает горя. Когда священник касался ребенка, он видел, как она дергается. Она готова была вцепиться в него зубами, если бы ребенок хотя бы застонал. Священник начал говорить медленно и мягко. Было неясно, насколько она его понимает. «Нам нужна вода, чтобы омыть его. Ты меня не бойся, я ему вреда не причиню». Он снял свою рубаху и начал рвать ее на полосы. Это было против всех санитарных правил. Но что можно было еще сделать? Только молиться, конечно. Но как молиться об этой жизни? Он снова повторил. «Воды!» Женщина, казалось, поняла. Она в отчаянии оглянулась. Дождь везде оставил лужи, это была единственная вода. «Ладно», — подумал он, — «земля так же чиста, как любой сосуд». Он намочил лоскут от своей рубахи и наклонился к ребенку. Он мог слышать, как женщина подобралась ближе. Ее приближение было полно угрозы. Он снова пытался ее успокоить. «Не бойся меня, я священник». Слово «священник» она поняла, потянулась к нему, схватила руку, державшую мокрый обрывок рубахи, и поцеловала ее. В тот самый миг, когда ее губы коснулись его руки, ребенок сморщился, глаза его открылись и уставились на них. Крошечное тело сотрясалось от дикой боли. Они видели, как глазные яблоки закатились и вдруг застыли, словно мраморные шарики для игры, пожелтевшие и обезображенные смертью. Женщина отпустила его руку, подползла к луже и зачерпнула воду ладонью. «Нам больше не нужна вода», — сказал он и поднялся, держа в руках мокрую рубаху. Женщина раздвинула пальцы, и вода вылилась на пол. «Отец!» — сказал он умоляюще. Он устало опустился на колени и начал молиться. В смысл таких молитв он больше не верил. Другое дело было причастие. Вложить его в уста умирающего было то же самое, что вложить Бога. Это было чем-то реальным, осязаемым, а это было благочестивый порыв. Почему кто-то должен слышать его молитву? Грех препятствовал тому, чтобы эти молитвы возносились к нему. Он чувствовал, что они тяготят его, как непереваренная пища. Кончив, он поднял тело ребенка и понес его назад в хижину, словно вещь, выносить которую оказалось ненужной тратой времени, словно стул, который выносишь в сад, а потом несешь назад, потому что трава мокрая. Женщина покорно следовала за ним, по-видимому, не хотела прикасаться к телу и просто смотрела, как священник снова положил его в темноте на маис. Он сел на землю и сказал, «Его надо похоронить». Она поняла и кивнула. «Где твой муж? Он тебе поможет?» — спросил он. Она быстро заговорила, вероятно, на языке камахо. Он не мог ничего понять, кроме отдельных испанских слов. Вновь и вновь звучали слова «американо», и он вспомнил объявление о человеке, чья фотография была приколота к стене рядом с его собственной. «Это он сделал?» — спросил священник. Она покачала головой. «Что могло произойти?» — думал он. «Может быть, этот человек прятался здесь, и солдаты открыли огонь по хижинам?» «Не исключено». Внезапно он насторожился. Женщина принесла название банановой плантации. Но там никто не погибал. Не было и признака насилия, разве что безмолвие и запустение. Предположим, мать девочки была больна, но могло случиться и нечто худшее. И он представил себе, как этот глупец капитан Филоус снимает свое ружье со стены и идет с этим жалким оружием против человека, чей главный талант — стремительно нападать или стрелять через карман. Та бедная девочка. Какую ответственность ей, наверное, пришлось взять на себя? Он отогнал от себя эти мысли и спросил, «У тебя есть лопата?» Она не поняла, и он стал жестами изображать, что копает. Тем временем раздался раскат грома. Приближалась новая полоса грозы, словно враг обнаружил, что после атаки кое-кто уцелел, а вторая истребит всех. Священник снова услышал тяжелое дыхание ливня в нескольких милях от них. До него дошло, что женщина повторяет слово «церковь». Ее испанский язык состоял из отдельных слов. Он не мог понять, что она имеет в виду. И тут дождь накрыл их. Он пришел, словно стена, вставшая между ним и возможностью бегства. Падал сплошной массой, состоящей из воды, которая строила ограда вокруг них. Наступивший мрак прорывали только вспышки молнии. Крыша не могла выдержать такого ливня. Он просачивался повсюду. Сухие листья маиса, среди которых лежал мертвый ребенок, шелестели, словно горящее дерево. Священник дрожал от холода. Наверное, он был на грани лихорадки. Нужно уходить, пока он еще в силах двигаться. Женщина, теперь он уже не мог различить ее лица, снова умоляюще сказала: «Иглесия, церковь». Он понял, что она хочет, чтобы ребенок был похоронен около церкви, или хотя бы положен у алтаря, так, чтобы его могли коснуться ноги Христа. Это была фантастическая идея. Он воспользовался долгой дрожащей вспышкой голубого света, чтобы жестами изобразить, что это невозможно. «Солдаты!» — говорил он. А она сразу ответила: «Американо!» Снова всплыло это слово. Казалось, у него много значений, в зависимости от того, каким тоном оно было произнесено. Пояснение, предостережение или угроза. По-видимому, она хотела сказать, что все солдаты заняты погоней. Но пусть даже так, этот ливень отрезал все возможности. До границы осталось 20 миль, и после дождя горные тропинки будут, скорее всего, непроходимы. Что касается церкви, то он не имел ни малейшего понятия, где тут церковь. Уже годы, как он не видел никаких церквей. Трудно поверить, что они все еще существуют в каких-нибудь нескольких днях пути. Когда снова сверкнула молния, он увидел, что женщина смотрит на него с каменным терпением. За последние 30 часов они ели только сахар. Большой коричневый кусок величиной с детскую голову. Они никого не встретили и не обменялись ни словом. Какой был в этом смысл, если оба понимали только «Иглесия» и «Американо»? Женщина шла за ним по пятам, с мертвым ребенком, привязанным к спине. Казалось, она не ведает усталости. Через сутки они вышли к подножию холмов, переночевали на высоком берегу зеленой медной реки, под защитой выступающей скалы, где было сухо. Повсюду была еще непролязная грязь. Женщина сидела, обхватив колени руками, ее голова опустилась, никаких чувств она не проявляла. Они шли под солнцем, пока темная лесистая полоса гор не указала им, куда идти дальше. Быть может, они были лишь одними живыми в этом вымирающем мире, и они несли с собой видимый знак смерти. Порой священник спрашивал себя, не находятся ли они уже в безопасности. Однако, поскольку нет ясной границы между штатами, нет проверки паспортов или таможни, кажется, что опасность настигает их, шагая по следам тяжелыми шагами. Казалось, что они проходят слишком мало. Тропа то круто поднималась вверх, футов до 500, то снова спускалась вниз и утопала в грязи. Один раз тропа сделала длинную петлю, и они спустя 3 часа оказались ярдах в 100 от того места, откуда ушли. На закате 2-го дня они вышли на широкое плоскогорье, покрытое низкой травой. На фоне неба чернел лес крестов, покосившихся в разные стороны. Некоторые были футов 20 высотой, другие не больше 8. Они напоминали деревья, оставленные на развод. Священник остановился и взглянул на них. Это были первые увиденные им за 5 лет христианские символы.
открыто выставленные перед людьми. Если б только это пустынное плоскогорье можно назвать людным местом. Никакой священник не мог иметь отношения к этим старым грубым крестам. Это было делом индейцев и не имело ничего общего с красивыми церковными облачениями и тщательно разработанной богослужебной символикой. Казалось, они выражали темную и магическую сердцевину веры, означали ночь, когда открываются могилы и бродят мертвецы. Почувствовав сзади движение, он оглянулся. Женщина опустилась на колени и медленно поползла по жесткой земле груды крестов. Мертвый младенец мотался у нее за спиной. Достигнув самого высокого креста, она сняла ребенка и приложила к дереву, сначала лицом, потом спиной. Затем она перекрестилась, но не так, как принято у католиков, а странным и сложным крестным знаменем, осеняя нос и уши. «Быть может, она надеется на чудо», — думал священник. «А если так, то почему оно ей не дается? Вера, сказано, двигает горами, а здесь была ее вера, в брение исцелившая слепого и голос, пробудивший мертвого. Взошла вечерняя звезда, она висела низко над самым краем плоскогорья, и, казалось, до нее можно было дотянуться. Подул теплый ветер. Священник поймал себя на том, что следит, не зашевелится ли ребенок. Но когда ничего не произошло, возникло чувство, что Бог упустил возможность. Женщина села, достала кусок сахара из своего узла и стала есть. А младенец мирно лежал у подножия креста. В конце концов, почему мы должны ожидать, что Бог накажет этого невинного продолжением жизни? «Вамос», — сказал священник, но женщина грызла сахар своими острыми зубами, не обращая на него внимания. Он взглянул на небо и увидел, что вечерняя звезда заволоклась темными облаками. «Вамос!» На этом плоскогорье негде было укрыться. Женщина не шевелилась. Усталое лицо с маленьким сломанным носом, обрамленное черными косами, было совершенно бесстрастно. Казалось, она исполнила свой долг и теперь могла предаться вечному покою. Внезапно священник вздрогнул. Боль, которая словно жесткий обруч давила его голову весь день, вонзилась еще глубже в мозг. Он подумал: «Мне надо найти убежище. Даже церковь в каком-то смысле учит, что у человека есть долг перед самим собой». Все небо затянуло тучами. Кресты торчали, как сухие уродливые кактусы. Он двинулся к краю плоскогорья. Прежде чем начать спуск, он оглянулся. Женщина все еще грызла кусок сахара, и он вспомнил, что это была их единственная еда. Спуск был очень крутым, таким крутым, что он должен был двигаться задом наперед. По другую сторону, перпендикулярно серой скале, росли деревья, и ниже, футов через 500, тропа снова шла вверх. Он покрылся испариной и страшно хотел пить. Когда пошел дождь, это сначала принесло ему некоторое облегчение. Он задержался на месте и прижался спиной к валуну. Никакого укрытия не будет, пока он не достигнет дна лощины. Едва ли был смысл делать это усилие. Теперь его знобило почти непрерывно, а боль ослабела и стала чем-то внешним, почти вещественным, словно звук, мысль, запах. Все чувства перемешались в нем. На миг боль стала похожа на утомленный голос, объясняющий ему, что он заблудился. Он вспомнил карту двух соседних штатов, которую когда-то видел. Штат, откуда он бежал, был усеян деревнями. В жаркой заболоченной местности люди размножались быстро, как москиты. Но в соседнем, на его северо-западной оконечности, было пустое белое пятно. Боль говорила ему, что он находится как раз в этом месте. «Но ведь есть тропа», — устало возражал он. «Ах, тропа», — отвечала боль. «Тропа может тянуться еще 50 миль, пока куда-нибудь приведет, а ты ведь знаешь, что тебе это расстояние одолеть». Кругом только белое пятно. Потом боль превратилась в лицо. Он был уверен, что за ним следит американец. Его физиономия состояла из точек, как на газетной фотографии. Наверное, он преследовал их, потому что хотел убить мать, раз убил ребенка. В этом отношении он был сентиментален.
Необходимо было что-то предпринять. Дождь касался завесы, за которой все может случиться. «Я не должен был оставлять ее одну», — подумал священник. «Да простит мне Бог, что с меня возьмешь. Чего еще ждать от запойного попа?» И он, сделав усилие, встал и начал карабкаться назад, к плоскогорью. Его мучили мысли. Дело было не только в женщине. Он чувствовал ответственность из-за американца. Два лица, его собственные и убийцы, висели рядом в полицейском участке, словно они были братьями в семейной портретной галерее. Нельзя быть искушением на пути брата. Дрожа, весь в поту, мокрый от дождя, он выбрался на край плоскогорья. Там никого не было. Лишь мертвый ребенок лежал у подножья креста, словно ненужная забытая вещь. Мать ушла домой. Она исполнила то, что хотела. Странным образом удивление на какое-то время освободило его от озноба. Маленький кусок сахара, все, что осталось, лежал у губ ребенка, то ли на случай чуда, то ли чтобы дать пищу его духу. Священник опустился со смутным чувством стыда и взял сахар. Мертвый ребенок не мог зарычать на него, как раненая собака. Но кто он такой, чтобы не верить чудесам? Он колебался, а дождь меж тем лил. Потом положил сахар в рот. Если Богу угодно вернуть жизнь младенцу, разве он не может и накормить его? Едва он начал есть, как к нему снова вернулся озноб. Сахар застрял у него в горле. Он чувствовал невыносимую жажду. Встав на корточки, он пытался слезать немного воды с шероховатой почвы. Он даже сосал свои мокрые брюки. Младенец лежал под потоками дождя, словно темная куча коровьего навоза. Священник снова пошел к краю плоскогорья, спустился к расщелине. Теперь он осознал свое одиночество. Даже то лицо исчезло. Он продвигался по белому пятну с каждым шагом, углубляясь в пустынную местность. Где-то, неважно в каком направлении, были, конечно, города. Если пройти достаточно далеко, придешь к побережью Тихого океана, железной дороги на Гватемалу. Там есть дороги и автомобили. Уже 10 лет он не видел поезда. Он представил себе черную линию, протянувшуюся вдоль побережья на карте, и видел 50-100 миль неведомой страны. Вот где он был. Он слишком далеко убежал от людей. И теперь его убьет природа. И все-таки он шел вперед. Назад к опустелой деревне, к банановой плантации, умирающей собакой рожком для обуви пути не было. Не оставалось больше ничего, как снова делать один шаг вперед, затем другой. Карабкаться вверх, карабкаться вниз. Когда дождь прошел сверху расщелины, ничего нельзя было видеть, кроме огромного пересеченного пространства, лесов и гор и серой водной пелены, двигавшейся над ними. Священник только раз глянул и больше не смотрел. Это было то же самое, что смотреть в лицо отчаянию. Должно быть, прошло несколько часов, прежде чем он перестал взбираться вверх. Был вечер и лес. Среди деревьев верещали невидимые глазу обезьяны, нахальные, неугомонные, а в траве что-то шипело, словно чиркали спичкой, наверное, змея. Но он не боялся их. Это была форма жизни, от него жизнь уходила все время. Ускользали от него не только люди, даже звери, присмыкающиеся, убегали прочь. Скоро он останется совсем один, наедине с собственным дыханием. «Боже, я люблю красоту дома твоего», — шептал он про себя и вдыхал запах влажных листьев, жаркой ночи и темноты. Ему казалось, что он в шахте, спускается под землю, погребая сам себя. Скоро набредет свою могилу. Он никак не прореагировал, когда к нему направился человек с ружьем. Тот осторожно приближался. Кого можно встретить в этой преисподней? «Кто вы?» — спросил человек, держа ружье наготове. Священник назвал незнакомцу свое имя впервые за 10 лет, потому что устал, ему казалось бесцельным продолжать свою жизнь. «Священник?» — изумился человек. «Откуда вы пришли?» Озноб вновь кончился. Реальность забрежила перед ним,
И он сказал: «Все в порядке. Я не причиню вам неприятности. Я ухожу». Собрав все остатки сил, он зашагал прочь. Удивленное лицо мужчины на миг пробило своего лихорадочное сознание и растаяло. «Заложнику больше не будет», — вслух уверял он сам себя. Шаги следовали за ним, словно провожая опасного человека, которого выдворяют из своих владений, прежде чем вернуться домой. Он снова повторил вслух: «Все в порядке, я не останусь здесь, мне ничего не надо». «Отец!» — голос был смиренный и встревоженный. «Уже ухожу!» — он пытался бежать, но внезапно вышел из леса, на пологий склон, поросший травой. Там внизу были огни и хижины, а на опушке стояло большое белое здание, барак, казармы. Он сказал: «Если меня уже заметили, я выдам себя. Уверяю вас, из-за меня никто не пострадает». «Отец!» Голова раскалывалась от боли. Он протянул руку, оперся о стену, он чувствовал себя безмерно усталым. «Это казарма?» — спросил он. «Отец!» — произнес голос удивленно озабоченный. «Это наша церковь». «Церковь?» Священник недоверчиво провел рукой по стене, как слепой, пытающийся понять, что это за дом, но был слишком измотан, чтобы испытывать какие-либо чувства. Он слышал, как где-то бормотал человек с ружьем: «Какая честь, отец, нужно бы звонить в колокола». И вдруг священник сел на мокрую от дождя траву, прислонил голову к белой стене и заснул, ощущая своей спиной родной дом. Сны его были наполнены хаосом радостных звуков. Quiero escuchar mil violines.